Холодное серое небо нависло над аулом. Все вокруг выглядело как-то особенно неприглядно. Абай заметил, что дети, бегающие между юртами, все босы. И грязные голые ножки покраснели от стужи. Прячась от ветра за изгородью загона, они негромко переговаривались, играли у сложенных юков. С одной юрты был снят большой кусок войлока. Молодая женщина наклонила над ним обветренное, потрескавшееся лицо и латала прорехи. Сквозь обнажившуюся решетку юрты виднелась нищенская утварь. Дряхлая старушка, прикрыв полосатым мешком спину и надев на голову изодранный малахай, но все-таки дрожа от пронизывающего холодного ветра, взбалтывала малму, закваску из кислого молока для дубления кожи. Глядя на эту нищую лачугу, Абай подумал: могут ли люди жить хуже, чем здесь? Какая нищета? Идет зима с лютой стужей, а тут полуголые люди в лохмотьях, без крова. Женщина, зашивающая продырявленную кошму, Абай не знал. Лицо ее поражало болезненной худобой, сквозь бледную кожу просвечивали синие жилки, сухой кашель то и дело сотрясал ее плечи. Услышав шаги, она обернулась, смутилась, на щеках ее вспыхнул нездоровый румянец. Абай поздоровался с ней. На его голос повернулась старуха, взбивавшая молму. Только теперь Абай узнал эту семью. «Ой, Бай, разве это твоя юрта, Ис? А я не знал, чья это лачуга». Войдя в юрту, он увидел, что полы ветхой рваной шубейки старухи были раскинуты, и под ними сидели, спасаясь от ветра, двое продрогших малышей. В больших черных глазах, поднятых до Абая, смешались испуг, смущенная мольба и привычная печаль. При виде постороннего дети еще теснее прижались к бабушке, худенькие, жалкие и беспомощные, как птенчики. Сердце Абая похолодело. Страшное видение нищеты, воплотившееся в этих безвинных страдальцах, поразило его. Он не слышал ни приветствий, ни жалоб старухи. «Дорогой мой Абай, и собакам в байской юрте лучше живется, чем нам», — прочитала она. «Мучимся все эти годы, и невестка больна». «А где же Иса?» — вспомнил Абай. «Мне рассказывали, как мужественно он вел себя на покосе. Порадовался я за тебя. Хорошим, честным человеком ты вырастила сына». «Как бы не доконала его эта честность, Азимбай прощать не любит. В наказание погнал его пастухом в дальние отары, а у него теплой одежды нет». Абай, не отрывавший взгляда от детишек, погладил их по головкам, обросшим космами волос, и спросил, как их зовут. Они ответили хриплыми, простуженными голосками. Имя старшего, пятилетнего, было Асан, а младшего, которому шел четвертый год, Усен. Иис продолжала перечислять свои горести. Невестка совсем разболелась. Иса возвращается только к ночи. Добывать топливо некому. Вот старая Иис и греет собственным телом внуков. «Так и сижу, как старая курица, прикрывая крыльями несчастных птенцов», — закончила она. С тяжелым сердцем вышел Абай из этой юрты. Неподалеку от нее стояла другая, покрытая толстым войлоком, такая же богатая, как такижановская, но меньших размеров. Это была молодая юрта Азимбая. Возле нее седобородый пастух ставил на колени верблюда, навьюченного мешками кыя. Каражан раздраженно приказывала пастуху: «Смотри, не раздавай кый, кому попало. Раздели между большой и молодой юртами. А то, как увидят топливо, так и начнут клянчить. На одну топку, на две». И горожан повернулась к подошедшим людям: «Убирайтесь,
Проваливайте по домам. А ты еще куда приплелась? Вон отсюда!»
Зашипела она на жену табунчика и отогнала прочь оборванных детей. Она распорядилась отпустить с полбежка кые только рябой старухи, которая робко подошла последней. Абай издали наблюдал все это. Когда, сказав старухе: «Ну и хватит с тебя этого», горожан пошла к своей юрте. Он нагнал ее и решительно потребовал, чтобы полный мешок кыя отправили к старой Иис. Горожан не посмела перечить. Затем он пошел рядом с невесткой. «Ай да горожан», — сказал он с насмешкой. «Пусть я ослепну, если видел где-нибудь байбише, которая была бы так щедра к своим работникам. Неужели тебе не жаль? Целый полмешка кыя отдала». Горожан щурясь посмотрела на Абая.
«Почтенный мой деверь, а я и не видела человека любопытнее тебя. Видно, ты всюду привык совать свой нос», — сказала она, открывая Абаю дверь в юрту.
Зрелище нищеты, окружающей богатую юрту, породило у Абая неожиданную мысль. Он быстро прошел к гостевому месту и, опускаясь на кашпу, попросил у дармена карандаш, бумагу и тут же склонился над листком. В открытую дверь заглянули четверо дрожащих, закутанных в лохмотья детей, с посиневшими от холода лицами. Они не смели подойти к ярко пылавшему очагу и лишь жадно любовались издали его огнем.
«Убирайтесь вон, оборванцы!»
— крикнула горожан. Они отшатнулись от двери, а в юрту смело вошел маленький, смуглолицый, юрки Шопыш, старший внук Такижана, сын Азимбаев. Это он привел к большой юрте своих сверстников. Мясо в котле уже сварилось, и горожан, выложив кость с кусками мяса, положила ее в ярко раскрашенную пиалу и протянула внуку. Дав ему в руки ножичек, она шепотом наставляла его:
«Сядь тут, кушай дома. Выйдешь на улицу, эти нищие выманят у тебя мясо. Не дадут спокойно поесть. Приставать начнут. Да будет и пища отравой. Не выходи, ешь около меня».
Шапиш с беспокойством оглядывался на дверь. За мясо он еще не принимался, но было ясно, что ему не вырваться из цепких рук бабушки. Абай с насмешливой полуулыбкой переводил взгляд с мальчика на горожан, с нее на Такижана, и потом снова опускал глаза на бумагу, где одна за другой возникали строки стихов. Ербол и Дармен, сидя за спиной Абая, в полголоса говорили между собой. Ербол знал, что если после такой бурной стычки, какая произошла недавно, Абай начинает писать стихи, он насытит их ядом острой издевки. И он шепнул Дармену:
«Гляди, юноша, Абай взялся за стихи. Как, по-твоему, кого нынче ужалит его насмешка?»
Во время разговора братьев Дармен все время думал об Азарале, который вызывал в нем искреннее уважение. Поэтому он ответил:
«Мне кажется, Абай-ага пишет о жалобе жигитеков».
Ербол, однако, предполагал другое.
«Нет, если я знаю Абая, он сейчас насаживает на копье скупость горожан, которая пожалела барана и варит вяленое мясо. Я очень бы хотел, чтобы он писал об этом. Вид этого унылого котла нагоняет на меня тоску».
Дармен негромко рассмеялся.
«Ну, вряд ли стоит обрушивать стихи Абай-ага на казанок горожан ради того, чтобы у нас не сосало под ложечку. Неужели мы не справимся с этой скрягой сами?»
Ербол тоже не удержался от смеха. Абай, кончив писать, обернулся к ним и подозвал их поближе. «Такижан, горожан, послушайте и вы стихи». Те встревоженно подняли головы. Абай начал читать.
«Октябрь, ноябрь, осенняя пора. Подуют скоро зимние ветра. В кочевье поспешишь, траву потравишь. И медлит бай, а в путь давно пора».
Всем слушателям сразу стало понятно, о чьем ауле говорилось в стихотворении. Ервол и Дармен одобрительно закивали.
«Вот то-то и оно!» — шепнул Ервол Дармен. «Что я говорил тебе, юноша? Погоди, будет и про казанок».
Дальше стихи описывали положение чабана в ауле Такижана, соседей, зябнувших без топлива. Не были забыты и полмешка кыя. Вошли в стихи и расчеты скряги хозяина, намеревавшегося отделаться от Ербола залежавшимся мясом старого барана. Извительные, бичующие слова попадали прямо в цель. Слушатели узнавали и робких оборвышей, заглянувших в дверь, и шапишу с куском мяса, и каражан, обучающую его есть свой кусок втихомолку. Беспощадно правдиво были переданы в стихах презрения каражан к детям бедняков, ее злобное шипение на них. «Ждут подаяния дети бедняков, но байский негостеприимен кров. Толпятся на пригреве, не отходят юрты дальше нескольких шагов. А мать своим любуется сынком, пускай, как ты, он будет жадным псом. Балуй его, он плохо ест при виде детей объедков, ищущих кругом». Стихи хлестали горожан, как плетью. В них говорилось также о непримиримой борьбе между богатым и бедным. Даже дети разделены на два лагеря. Абай кончил читать. И только тогда к Такижану и его жене вернулся дар слова.
«Что же ты приехал сюда, чтобы хулить нас?» — начал Такижан.
«Хулить? Опозорить, осрамить нас? Вот какая у него цель!» — вскипела каражан. «Старшего брата и невестку собаками обозвал!»
Абай, посмеиваясь, передал стихи Дармену. Тот сложил лист и сунул в карман. Такижан, словно очнувшись, внезапно накинулся на юношу.
«Что ты прячешь стихи? Ишь, какой ловкач! Кто научил вас есть в моем доме угощение и опрокидывать ногой блюдо? Дай сюда, разорву и брошу в огонь!»
Он протянул руку к Дармену. Абай и Ербол покатывались со спину. Дармен вовсе не собирался отдавать стихи. Наоборот, он еще глубже засовывал бумагу в карман. Такижан побагровел и повернулся к Абаю.
«Уничтожь стихи! Уничтожишь или нет? Тогда убирайся вон отсюда!» — кричал он, бешеными глазами глядя на Абая.
«Ха-ха-ха-ха, дорогой мой, я же не о тебе писал», — ответил тот, по-прежнему весело смеясь. «Разве ты запретишь мне подтрунивать над горожан моей невесты? Уж не хочешь ли ты быть для моих стихов более грозным судьей, чем сам ангел смерти Азраил? А может быть, твоя жена, вроде хаджи, превратится в неверного гяура, если ее обругают?» Абай отшатнулся, но каражан заплакала от возмущения.
«Слова, которые не осмелился бы сказать злейший враг, ты называешь шуткой? Вся ваша семья враг мой. Вот что говоришь ты этими стихами. Разорви бумагу сейчас же!»
Такижан продолжал требовать того же. Во время этого спора Ербол взял у Дармена стихи и перечитывал их, весело улыбаясь. Видя, что братья могут всерьез поссориться, он быстро заучил наизусть те две строфы о детях, которые привели в бешенство каражан, и взял из рук Абая карандаш, обернулся к Такижану.
«Такижан ага, уничтожить стихи было бы и насилием, и несправедливостью. Наверно, что иногда слова стихов, даже шутливых, ложатся на сердце тяжелым камнем. Здесь есть строчки, которые задевают каражан за живое. Давайте уничтожим их. Вот я зачеркиваю». И он тщательно замазал карандашом две строфы.